Мир вам всем, дорогие друзья. Поздравляю вас с праздником большой, 25 лет. 35 лет назад мне было 25. Прошло как один день. Я хочу сказать, что Бог, сотворивший все, никогда не останавливается. У нас с вами бывают обстоятельства, которые заставляют нас так или иначе встать, расположиться удобно, может быть, в кресле или в церковном собрании. Бог, который сотворил все, сотворил вселенную, потом землю, поместил там человека, через какое-то время создал церковь свою. Как вы думаете, церковь, созданная 2000 лет назад, остановилась на том этапе? Если бы она остановилась, мы были бы сегодня здесь? Нет. А церковь сегодня, существующая здесь, уже можно останавливаться? Нет. Почему нет? Вам же хорошо. Вы счастливы, вам удобно, комфортно, уютно. Вы здесь как друзья собрались вместе, радуетесь жизни, тому, что Господь вас спас. Но церковь закончила в своем строении? А когда закончится строение церкви на земле? Ну, когда Христос ее заберет на небо. Там уже будет вечная не остановка, а вечное пребывание в блаженном состоянии, когда мы будем радоваться не только тому, сколько нас здесь, но еще мы увидим миллионы и миллионы спасенных из разных народов, о каких мы даже с вами не предполагаем. Итак, на самом деле Бог никогда не бывает статичным. Иисус Христос однажды говорит, что «Отец мой до ныне делает, и я делаю». То есть история Церкви Христовой началась еще до создания Вселенной, а закончится когда? Никогда не закончится, потому что мы живы в Боге, наша жизнь сосредоточена в живом Боге, как в источнике жизни. Мы не должны с вами останавливаться даже здесь, на земле. Бог благословляет нас для того, чтобы мы двигались вперед, совершая Его служение. Иисус Христос, уходя с земли, сказал: «Я ухожу, но вас оставляю здесь, чтобы вы совершали служение, которое я начал. Благовествовать Евангелие людям, распространять Слово Божие окружающим грешникам, чтобы они могли войти в Церковь Христову и оказаться вместе с нами на небесах». Он сказал: «Итак, идите, проповедуйте Евангелие, учите тех, кто пришел к Богу, вдохновляйте их духовно расти, побеждать всякие искушения, грехи. Никогда не останавливайтесь, чтобы ваше движение в христианстве не стало историей». Есть, конечно, христианские конфессии, которые хвалятся тысячелетней историей или большей, и говорят, даже у нас за тысячу лет ничего не поменялось. Они, мол, этим хвалятся, как будто бы Бог застыл 2000 лет назад в Иисусе Христе, и больше ничего не происходит. Но Христос сказал: «Я ухожу на небо, а вам готовлю там место. Когда приготовлю, все хорошо будет, я вас заберу к себе». Вы ждете этого события? Или вы на 25-летнем возрасте готовы остановиться и праздновать теперь всю жизнь? Вы будете 25 все время праздновать, или потом будет время, вы будете праздновать 70, если Бог не заберет нас с земли? Я хотел бы сегодня поговорить вместе с вами о том, какие существуют причины, какие бывают искушения в нашей жизни, которые останавливают нас как верующих и могут стать препятствием для движения, динамичного движения вперед в исполнении Божьей воли. Апостол Павел, однажды обращаясь к церкви в Галатам, в 5 главе говорит: «Вы шли хорошо. Кто остановил вас?» То есть вы начали путешествие за Иисусом Христом, услышав от меня, говорит апостол Павел, евангельскую весть. Вы в основном были иудеи или, может быть, из язычников обращенные. Вы узнали, что вы можете получить прощение во Христе. Вы узнали, что вас ждет прекрасная перспектива в общении с Богом. Вы начали двигаться активно, но вдруг что-то вас остановило. Что вас остановило? К сожалению, для остановки в церкви бывают разные ситуации и разные причины. В той ситуации это была остановка, обусловлена тем, что христиане из иудеев начали говорить уверовавшим в Иисуса Христа, что недостаточно веры в Иисуса Христа, необходимо еще соблюдать субботу, обрезываться, какие-то еще традиции иудейские соблюдать. Несмотря на то, что все это было заповедано Богом, на самом деле, как я сказал, Бог не остановился в иудействе. Он даже не остановился в христианстве, Он двигает нас, живых, туда, в Царство Небесное, где не будет никаких конфессий. Будут только искуплены кровью Иисуса Христа, соединенные вместе. И вот апостол Павел говорит: неправильно. То есть верующие остановились в своем развитии, стали думать, может быть, и правда нужно соблюдать какую-то традицию, там, вековую, которая была до них. Может быть, нужно вернуться в какую-то историю или начать делать то, что говорят другие старейшины или люди, уважаемые. Павел говорит: если мы будем стоять на месте, если мы будем жить вчерашним, у нас плохая перспектива. Тогда не будет не только 25 лет, ничего не будет. Если мы с вами застынем в том положении, в каком есть, то через некоторое всех нас время отправят на кладбище, и здесь будет пустое помещение. Если мы не будем двигаться, вокруг вас, по-моему, несколько десятков миллионов грешников. Вы знаете об этом? Кто-то им должен рассказать о Христе. Я понимаю, что вам приятно, вам здесь тепло, уютно, но есть люди, которые мучаются от того, что не знают, куда им идти и что делать. Итак, как я уже сказал, поговорим о трех причинах для остановки верующих. Воспринимайте это как пожелание вам на 25-летний юбилей, чтобы вы могли идти дальше, и если вы будете сталкиваться с чем-то, о чем мы сегодня поговорим, чтобы вы всегда имели в виду. Бог не стоит на месте. Он готов взять за руку каждого и повести вперед, вдохновляя нас исполнять Его волю. Книга «Исход», глава 3. Если вы откроете такую книгу, я прочитаю несколько стихов из этой главы. Стихи 7, 8 и 12. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте, услышал вопли его от приставников его, я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян, вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и иусеев». И 12 стих. «И сказал Бог, я буду с тобою». Вы представляете себе ситуацию, подходит или даже не подходит, Моисей приближается к Господу, Бог начинает с ним разговаривать и заявляет ему, что мне не очень нравится, что какой-то народ находится в угнетенном состоянии. Более того, это народ, который я предопределил для того, чтобы он был моим народом, чтобы я был в этом народе живым Богом, действующим среди них. Он говорит, что я вижу их страдания, их боль, и я хочу освободить их от этого печального, грустного состояния, и хочу вывести их в землю лучшую, где их не будут угнетать. И Моисей избирает для этого вождем. И говорит Моисею, что я хочу повести народ в землю обетованную, где течет молоко и мед, и заявляет ему важную мысль. «Я буду с тобой». Если бы кому-то из вас или из нас, но лучше не во сне, а наяву, вот так предстал Господь и сказал, иди смело вперед, всю твою оставшуюся жизнь я буду держать тебя за руку. Что бы ни происходило, ты никогда не будешь одиноким. Я буду с тобой. Это вдохновило нас с вами. А сейчас что, это не вдохновляет, когда Бог говорит, я буду с тобой во все дни до скончания века? То есть вопрос нашего доверия Богу, как и у Моисея, от него требовалось, чтобы он, услышав это заявление, на самом деле не просто узнал информацию от Бога или о Боге, но доверился Богу, чтобы он эту информацию принял как основание для себя, чтобы двигаться дальше. Если Моисей отказался бы принять эту информацию как действенную, пошел бы он выводить народ израильский? Он не пошел. Зачем ему это нужно? У него была очень хорошая обстановка, он пасет овец, все хорошо, он достаточно обеспеченный человек. Зачем ему идти к какому-то народу, да еще он смущенный, говорит, как они меня примут? То есть возникают обстоятельства, которые всегда смущают человеческую душу. И называя эти три причины, первое, я хочу сказать, страх и неуверенность. Страх и неуверенность в нашем сердце, в нашем сознании часто становятся причиной остановки нашей, когда мы боимся. Страх – естественное состояние человека, и когда человек в страхе, он в оцепенении, он ничего не может делать. Когда люди испуганы, они ни на что не способны. Вы, наверное, это проходили в своей жизни. Когда напуган, когда ты вздрогнул от какого-то страха, ты весь в таком скованном состоянии, что можно от этого человека ожидать? Ну, ничего, только единственное, пока он оттает, немножко отойдет от этого состояния. Так вот, Бог заявил, и это пусть будет ключевой мыслью для нас с вами. Итак, страх и неуверенность всегда обусловлены недоверием Богу. То есть, когда у нас нет настоящих доверительных отношений с Богом, когда наша религия превратилась только в религиозные обряды и традиции, и когда нет живых отношений с Богом, когда мы не понимаем, не чувствуем Его прикосновения, страх – это естественное состояние для человека, потому что нас пугают разными катаклизмами, нас пугают какими-то страшными вещами, нас пугают масонами. Ну, и я не буду перечислять, чем нас пугают каждый день. Пугают плохой экономикой, что завтра что-то произойдет, на нас нападут китайцы, потом американцы бросит бомбу. Ну, что вам еще про страхи рассказать? Вы сами знаете, что иногда мы, даже не имея никакой информации, сами себя пугаем. Мы начинаем нагнетать, что-то нагнетать, и вдруг ощущаем, что нам стало страшно. Будущее нас пугает, перспективы нас пугают. Народ Божий подходит к берегу Красного моря. Бог с ними? Бог с ними или нет? Ну, надеюсь, вы читали. Я не буду вам все читать, потому что вы люди знающие. 25 лет, вы верующие. Недавно один брат, у нас как раз только закончил конференция в субботу, рассказывает историю и говорит: приезжай в одну церковь, сидит много народу. Спрашиваю: у вас сколько проповедей вот в воскресенье, говорят? Они говорят: три. А сколько лет уже вы в церкви? Они говорят: много, не буду называть цифру. Он посчитал, говорит: за год вы услышали почти 160 проповедей, и все еще сидите здесь? Вы поняли мысль, нет? А какую вы мысль поняли? Нам нравится сидеть, правда, здесь светло, красиво, у вас сделан ремонт, вы вложили много денег для того, чтобы удобно было сидеть. Он говорит: вы столько проповедей услышали, и вы еще не поняли, что мы должны сюда приходить только вооружаться духовными силами, вдохновлять друг друга и идти опять на улицу, чтобы там говорить о Христе. Он говорит: 160 проповедей в год. За 25 посчитайте там пока кто-нибудь на калькуляторе. И вы все еще сидите, благодушествуете. А что беспокоит, что смущает нас, почему мы не идем? И нам говорят: там люди безбожники, там православные, там мусульмане. И нам кажется, что страшно, но с нами кто? Вы знаете, один чиновник здесь в Москве, пошли к нему евангельские верующие жаловаться, говорят: ну вот нас притесняют в стране, лишают нас законных прав, там нас меньшинство. Он говорит: разве вас меньшинство? Неверующий чиновник говорит верующим: если с вами Бог, то вас много. Если с вами Бог, то вас больше, чем всех других, потому что с Господом никто не может нас одолеть. Так это надо не просто знать, и даже в это не надо верить, этому надо верить. Бог с нами. Друзья, впереди вода, а сзади фараон. Нам легко так говорить: ну, евреи, что же вы испугались? Бог же с вами. Но когда мы подходим к ситуациям сами, когда мы сталкиваемся с конкретной ситуацией в моей жизни, вот тогда проверяется мое настоящее отношение к Богу, к Его власти. Философствовать, рассказывать о Боге, о каких-то Его чудесах, произошедших там когда-то 2 или 3 тысячи лет назад, легко. Но когда я сам подхожу к проблеме, которая иногда кажется мне непреодолимой горой, и мы с вами иногда плачем и теряемся просто от того, что не знаем, к какому врачу пойти зубы лечить. Мы впадаем в панику, потому что нам сказали, квартиру не дадут. Нам сказали, что, может быть, из школы этой выгонят нашего ребенка. И мы уже в таком состоянии, как будто не просто Бога нет, как будто мы вообще неверующие люди. Вот так и эти люди подошли, а Бог говорит: я с вами. Вы бы поверили, пошли бы в воду без лодки. Бог говорит: вот море перед вами. Когда войдут священники в воду, и вы все идите толпой, два с лишним миллиона, с детьми, вы бы пошли с детьми в воду? Нет, только в одном случае, если вы верите, что Богу можно доверять. А если нет, тогда можно красиво с берега говорить: да, я верю, Бог может воду остановить, я верю, что Бог всемогущий, Он сотворил всю вселенную, но если у меня нет личного доверия Богу, я никогда в воду не пойду, особенно с ребенком. Подходит к городу Иерихон. На самом деле был очень укрепленный город. Стены были огромные. Подходит 12 человек. Заходит туда. Исследовали город огромный. Люди большие, там написано, сыны Инаковы. Говорят, что они были по 3 метра ростом. Представляете, если рядом со мной станет трехметровый дядя. Какое ощущение появляется? У нас там рядом с церковью, кстати, из Нахабинской, есть Александр Веселов. Он такой на голову больше меня. И когда я с ним рядом стою, такое ощущение, что ты совсем еще меньше стал. От чего зависит это ощущение? Мы привыкли измерять человеческими измерениями. Нам кажется, большой человек, значит, обязательно враждебный, сильный, сейчас он что-то начнет делать. А мое внутреннее убеждение должно быть основано не на росте, не на возможностях, не на власти, а на моих отношениях с Богом. Неважно, какой у тебя рост или вес, главное, веришь ли ты в то, что Бог с тобой сегодня. Ночью на улице, в океане или где-то еще. На самом деле 10 человек в страхе. Представляете, 12 мужчин, ну, по нашему разведчиков, по их соглядатаям, посылают их специально, чтобы разведать, как захватить город, потому что Бог сказал: этот город будет ваш. Посылают 12 человек, возвращаются 10 в страхе и говорят: мы не можем этот город одолеть. Они верили в того же Бога, в какого эти два? В того же. Они были из того же народа Божьего. Из того же. А в чем разница между этими 10 и 2? Одни говорят: там люди большие, стены укрепленные, мы не можем этого одолеть. А другие говорят: да при чем здесь люди и стены? С нами Господь. который всю вселенную сотворил. Какие кирпичи могут остановить его, там большие или маленькие? Он сотворил все. Он установил законы. Земля никуда не улетает со своей орбиты. Сколько тонн в земле, кто знает? Никуда не девается этот огромный камень во вселенной. Бог установил закон, и он ее так привязал своими законами, что она никуда не девается, она даже не отклоняется от траектории. Мы можем этому Богу доверять? Ну, это же там где-то во вселенной, а в жизни-то все намного проще, правда? В жизни всего лишь нет настроения, не поел вовремя. И так всегда. Одни верят Богу и говорят, мы пойдем, а другие не верят Богу и останавливаются. И что произошло? Эти 10 убеждают весь народ израильский. Не пойдем. А если не пойдем, то что будем делать? Будем стоять. Остановимся и будем стоять. Будем себя жалеть, как плохо, как жалко. И вот еще одна ситуация. Война идет между Израилем и врагами. И вы помните эту историю, сегодня вспоминали. Выходит на поле перед израильским войском Голиаф. Тоже, наверное, там трехметровый дядя. Представляете, до потолка такой дядя, огромное копье, меч кривой, щит, весь вооружен в латах, воин от юности, выходит и ругает этого самого Бога, на которого эти самые евреи уповают. Как бы, они доверяют Богу, это же Божий народ, он среди них. Он буквально поносит их Бога, оскорбляя и Бога, и их вместе с ними. А они все там жмутся, в щели прячутся. А почему не прячутся? Огромная армия. А вы знаете, в чем суть? Ну, вы, наверное, изучали по истории, что тогда такое бывало. Когда выходили единоборцы, они сражались, еще войны никакой не было, войска стоят, а между ними одиночками бой происходит. Надо не в толпе выходить. Надо было выйти одному против него. В этом и суть ситуации. Проблема даже не в том, какой был Голиаф, а в том, что против него должен кто-то сказать, я готов с ним сразиться. И вот никто не выходит, все боятся. В толпе стоят, трясутся, выходит Давид. Вы всю эту историю знаете, я просто хочу обратить внимание на одну деталь. Это тоже человек Божий. Там где-то младший у Иессея, пас овец. Выходит и говорит, а чего это дядька здоровый делает здесь? Стоят воины, мужчины вооруженные. Что это он тут поносит моего Бога? А вам самим ничего так не стыдно? Он говорит, ну как, при чем здесь стыд? Ты смотри, какой он огромный, как с ним справиться? Он говорит, а я не пойду с ним с мечом воевать. Я пойду против него с именем Господа Бога. То есть у него уже есть сложившиеся отношения с Богом, у него есть опыт, потому что какой нормальный парень побежит медведя догонять, чтобы овцу отнять? Ну какой нормальный человек, у него в голове, если хорошо, медведя будет догонять. Во-первых, медведь быстро бегает. Это нам в сказках говорят, что он такой уволень, такой медлительный. Медведь лошадь догоняет, между прочим. И Давид берется его догонять. Ну, я бы сказал, папа, прости, Мишка забрал твою овечку, но я же не побегу за медведем. Что бы сказал отец? Конечно, сынок, ты правильно сделал. Но он догоняет, потому что он знает, Бог с ним всегда. В поле ли, на работе, в школе ли, когда над вами издеваются, Бог всегда со мной. Я могу ему доверять. И он побеждает Голиафа. Побеждает, как вы поняли, не способностью своей и даже не мечом. Хотя он отрубил ему голову мечом самого Голиафа, но он победил своим упованием на Бога. Он не просто говорил о величии Божьем, он верил в это. Страх сковывает души людей, и они готовы на все, лишь бы никуда не двигаться. Вы, наверное, вспоминаете, да, когда темно, идешь где-то по тропе, вот озираешься вокруг, ощущений все больше. Чем больше озираешься, тем больше кажется, что кто-то за тобой идет. Вы проверяли это в жизни? Никто не идет. Вы уже раз посмотрели, два, а вот уже кажется, что шаги за вами, вот догоняют вас. Никого там нет, это мы сами нагнетаем вот этот страх внутри своей души, который может быть подвержен влиянию страха, если она не доверяет Богу. Правда, бывают реальные ситуации. Я недавно был в Таджикистане, мы там были в горах, ходили. И вот в одном месте физически там нужно было, я извиняюсь, ходить в туалет на улицу. В доме нет, это кишлак. Метр примерно 50 через огород. И я не обратил внимания, пока еще один брат не сказал. Я перемещаюсь, а вы знаете, что у мусульман есть специальные ритуалы посвящения детей, специальные языческие ритуалы. То есть духи зла там присутствуют, тут реально. Я иду, и у меня мурашки по спине. Я не понимаю, что такое. Обычная ситуация, обычный чужой огород. Ничего плохого нет. Я иду с фонарем. Но у меня ощущение, как будто от меня что-то сковывает вокруг. Я просто... Что я сделал, как вы думаете? Побежал быстрее, да? А что я сделал? Я просто сказал: Господи, я славлю тебя, я с тобой. Потому что я верил, что он со мной. А потом на завтраке кто-то еще сказал: слушайте, говорит, ночью какое-то ощущение здесь в этом кишлаке, как будто здесь духи зла реально присутствуют. А что могут сделать духи зла христианину? Кто верит, что ничего? Несколько человек верят. Слава Богу, то есть мы с вами не пошли бы на Голиафа. Мы бы с вами в войске стояли и молились в тишине, в уголке, чтобы никто не подумал, что мы кого-то боимся. Я буду с вами. А люди отвечают: а нам страшно. Бог говорит: я буду с тобой. А я говорю: а мне страшно. И я стою на месте. Бог не хочет, чтобы мы стояли на месте. Я не буду больше этой стороной вопроса. Итак, отсутствие доверия, настоящего, практического доверия Богу, может заставить нас остановиться и не двигаться вперед. Новые законы, какие-то власти угрожают люди. Я вот на этой конференции видел девушку, которая была в Турции как миссионерка и собирается туда уезжать обратно. Скажу вам, симпатичная девчонка, и думаю: и зачем тебе это надо, ехать в мусульманскую страну, где тебе голову могут отрезать за веру в Бога? Реально могут отрезать. А вы знаете, что она говорит? Я прожила уже там 20 с чем-то лет и поняла: если не служить Богу всем сердцем, если не пойти и не делать Божье дело, тогда зачем вообще жить? А зачем тогда жить? Биологический процесс поддерживает. Поел, сходил куда-то, поел, сходил куда-то, поел, сходил, потом на кладбище отнесли, и все закончилось, и процесс закончился. А зачем тогда так жить? И тогда она говорит: я помолилась Господу: Господи, дай мне такое служение, чтобы я реально видела Твое присутствие. И Бог охраняет ее. Маленькую ремарку можно вам про Михаила Викторовича рассказать, пока его нет? Мы с ним были в 90-м году на Филиппинах. Ну, так Бог благословил нас, наверное, благословил. Я думаю, что все, что Бог для нас делал, все благословение. Ты смотришь, это батька твой был тогда. В 90-м ты уже был, нет? Уже был в 90-м? Серьезно. Вот мы были с ним на Филиппинах, а там такая... Вообще-то католики там большинство. Но они все неверующие. Ну, как я не буду говорить, как еще где бывает. Называют себя кем-то, а неверующие. А он же такой стройный, такой он, я бы сказал, точеный. Михаил Викторович, в отличие от меня. А я такой вот расту во все стороны. И он говорит: Алексей Васильевич, пойдем с тобой в город. А нас предупредили, в городе ходить нельзя, потому что там советских воспринимают как террористов. Помните, у нас на паспорте было написано СССР. Они говорят: вот МинССП. Мы говорим: СССР, Совет... О, террорист, сразу, без разговоров. И он говорит: пойдем куда-нибудь сходим. И я ходил за ним в виде телохранителя. Он говорит: ну пойдем вместе. Ну какой я телохранитель, правда? Вот зажми мне нос на минуту, и меня больше нет. И вся моя сила закончилась. С нами Бог, во власти которого все. И если у вас еще есть сомнения в этом, Библия говорит: вы меня проверьте. То есть Бог предлагает нам испытывать его в ситуациях. Доверяя ему, делай то, что ты должен делать, не смущай, и Бог проведет. Даже ученики, когда Иисуса Христа с ними не стало видимо, ну, если бы Бог с нами был рядом всегда, да, представьте, такой огромный Бог с мечом, было бы не страшно, правда, нигде. А вот он был, Иисус, с ними, они как за каменной горой за ним ходили по этим Палестинам, по Палестине, да, ходили за ним, ходили, потом раз, он и вознесся. И они сразу страхом были наполнены. Помните, даже двери закрыли в избе. В страхе от иудеев, ну, как от некоторых окружающих бывает. Бывает много каких-то верующих, которые могут и убить за веру других. Так вот, они тоже спрятались в страхе, потому что еще не были наполнены Духом Святым, настолько, как они потом стали им наполнены. То есть Бог стал для них реальностью в их сердце. А Иоанн говорит: боящийся несовершен в любви. Нет, это не имеется в виду в эмоциях. Кто любит сильно, кто эмоционально накачан, тот не боится. Не об этом речь. А Библия говорит о том, что когда мы обратились к Богу от греховной жизни, Дух Святой вошел в сердце каждого человека, а это Дух Бога, и Библия говорит, то есть апостол Павел в 5 главе послания к Римлянам говорит: «И любовь Божья излилась в сердца наши вместе с Духом Святым». То есть вместе с Духом Святым в наше сердце влилась нечеловеческая, божественная любовь, качество самого Бога. И вот когда человек боится, это значит, что у него божественная любовь не работает. У него осталось только своя эмоциональное чувство человеческое, а они не защищают от страхов. Они иногда создают такое ощущение безопасности, пока вам не сказали, я тебя уже не люблю. И появляется еще больший ужас и страх. Правда? Может быть, вы переживали это в жизни, когда вас предавали любящие, как бы. Но Бог никогда не предает. Он с нами всегда. Итак, в предыдущих стихах Иоанн пишет, «Бог есть любовь, совершенная любовь изгоняет страх». Если Бог поселился в моем и в твоем сердце, у нас есть все основание ничего не бояться вообще. Это значит идти вперед. Идти вперед. Следующая причина. Я только начал, вы заметили, да? Но вы можете, если вам надоело, если у вас так положено, вставать и уходить. В Америке один проповедует, ему сказали, брат, ты можешь проповедовать сколько хочешь, но через 40 минут мы все уйдем. Я думаю, что он закончил вовремя. Озирающиеся назад не могут идти вперед, потому что они стоят. Озирающиеся назад. А кто обычно озирается назад? Скажу вам сразу. В нашей христианской среде обычно озираются назад зрелые верующие, кто уже давно в Боге. А знаете, почему они озираются назад? Они говорят, вот были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Молодежь, вы ни разу не слышали? Вот что сейчас за молодежь неверующая, правда? Говорят иногда такие аксакалы. Ну что у вас, вера какая-то не такая? Вот мы верили. Вот в наше время были люди духовные, сильные, верующие, песни правильно пели, они были настоящие. А что сейчас? И кажется такое впечатление, что молодежь как будто бы не так верит, как мы, или не в такого Бога, как мы. Это пока мы не прикоснулись к их сердцам и душам. Когда мы поговорим с молодежью, мы обнаружим, что у них есть трепетная вера. Не религия, в которую мы иногда верим, не в правила, не в систему. Они хотят живых отношений с Богом. Я однажды был на конференции в Орле. Подходит целая стайка, я специально говорю, стайка молодежи. Такая, человек 10, может, лет по 15-17. Подходит после конференции, говорит, Алексей Алексеевич, можно вам вопрос? Конечно, можно. Я вообще люблю молодежь. Когда смотришь на молодежь, сам вроде молодеешь. Смотришь, они скачут, прыгают, веселятся. У них устремление вперед, они хотят учиться, они хотят еще что-то делать, ехать в Турцию или куда-нибудь еще, а мы-то уже ничего не хотим. Коленки не гнутся, нам бы посидеть дома, в баню сходить, погреться, чтобы тебя любили. Вы не забыли, что это пожелание для вас на 25 лет? И вот, друзья мои, прикоснешься к ним, и они спрашивают. Алексей Васильевич, а что это значит любить Бога? Мне интересно, а что бы вы им рассказали? Любить Бога – это что? Это как вообще? И вы бы начали пересказывать какие-то эмоции, может быть, рассказывать, что это значит в практической жизни. Они задают такие серьезные вопросы. Потому что хотят любить Бога и хотят, чтобы эти отношения у них были настоящими. Они не хотят формальных отношений. Они не хотят играть в религию. Их этим не обманешь. Мы с вами иногда придумываем такую удобную форму, которую называем религия, где составляем для себя какие-то правила, стараемся жить по ним. И очень часто в системе религиозной выхолощен Бог. Самого Бога нет. Система есть, а Бога нет. Правила есть, в какой угол идти поклониться, знаешь, куда поставить свечку, знаешь, как Библию под мышкой носить, знаешь, песни христианские выучил, а Бога нет, потому что для этого нужно, чтобы мое и твое сердце были открыты к Богу, чтобы они искали Бога каждое утро, как Давид. Господи, мне так нравится с утра взирать на лицо Твое, пробудившись, насыщаться образом Твоим. Написано в 16-м псалме, в 15-м стихе. Я люблю взирать на лицо Твое. Когда есть вот эти отношения с Богом, когда они действенны, а не формальны, тогда на самом деле мы не в религии находимся, а в вере. В вере. Итак, вчерашние люди, вот мы служили Господу, мы делали добро, мы помогали друг другу. Это правда так было, да, бывало, конечно. Господь действовал, очевидно, грешники каяли, церковь росла и так далее. Это говорят давно верующие люди, потому что опыт переживания общения с Богом у них есть. эти христиане всегда живут вчерашним днем. У них такое ощущение, они не говорят, что Бога сегодня нет, они радуются тому, как Бог вел их тогда. Вот это прикосновение Бога всегда значимо, оно всегда на памяти и очень долго. И вот пока мы были молоды, нам казалось, что Бог был другой. Это мы были другие. Это не Бог был другой. У нас отношения к Богу были трепетными, доверительными, настоящими, такими живыми отношениями, как у молодых обычно бывает. Все непосредственно, все реально. Мы с вами одеваемся в форму религиозную, мы можем изобрести духовность какую-то. Богу это ничего не нужно, ему нужно сердце открытое. Доверяющее сердце, пусть даже сомневающееся, но честно говорящее: «Господи, вот здесь я ничего не понимаю, покажи мне путь, ответь мне на вопрос, дай мне понимать, за кого замуж входить или на ком жениться». Молодежь трепетно относится к вере, потому что это смысл жизни, без Бога они заблудятся. А мы с вами уже все знаем, правда? Любой текст Библии называемый, начинаем его цитировать. Мы все знаем, давно уверовавшие. Я не говорю, что верить в Бога много – это плохо. Я говорю, что жить вчерашним днем – это остановка во вчерашнем дне. Бог-то идет вперед и готов благословлять тебя дальше. Все Божьи благословения еще впереди. Кто может сказать, что все, что я испытал в отношениях с Богом, на этом все закончилось? Кто так может сказать? Только тот, у кого Бог деревянный или каменный, или еще какой-нибудь. Вот я испытал присутствие Божие тогда, вот мне было 18 лет, и Бог меня благословил, а сейчас уже 50. Что, Бог стал слабее? Или у него меньше любви к тебе? Нет, это твое сердце заскорузло. Это твое сердце стало таким каменным. Все, ты хочешь комфорта, удовольствия, а Бог говорит: идите вперед. Не останавливайтесь. Что говорит Христос по этому поводу? Послушайте, братья и сестры. «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Луки 9:62. Сам Христос говорит: если ты в своих отношениях с Богом, в своей вере, в своем религиозном опыте перестал идти вперед, а всегда смотришь назад, что там было бы как будто хорошо, там была вся сила Божья явлена, и больше она не может быть, не обвиняй Бога в своем бессилии, виноват не Бог. В том, что ты стал сидеть постоянно на скамейке или табуретке, или в кресле церковном, не Бог виноват. Это у тебя страсть исчезла в поклонении Богу и в отношениях с Богом. Я вас не ругаю, я пожелания вам делаю, вы не забывайте. И смотрите, что я уже использовал этот текст. Христос сам, разговаривая с людьми, говорит: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». То есть Христос в близких отношениях со своим отцом, а вы знаете, да, он постоянно поднимался на гору помолиться, он всегда говорил: я ничего не делаю сам, я обо всем советуюсь с отцом, я узнаю у него и точно передаю то, что я от него узнал. Отец мой делает, и я делаю. Я не пришел сидеть в кресле. И когда его хотели посадить в трон царский, он говорит: я не пришел сидеть в троне. Я вообще не для этого пришел. Я пришел распространять Царство Божие на земле. И остановка должна быть только на небе, не на земле. Христос не пришел для того, чтобы вы царили. Он, Бог, ходил по Палестине от города к городу, от деревни к деревне, возвещая им Царство Божие. Братья и сестры, если наши ботинки, образно говоря, не запылились от благовестия, если мы всегда находимся в состоянии желания, комфорта и удовольствия, если все наши служения в церкви предназначены для того, чтобы нам было приятно, что-то неправильно. Христос не останавливается. Он идет и идет. А этот Христос живет в моем, только в моем сердце. Еще есть здесь, у кого Христос в сердце живет? Во, уже меньше, уже 5 человек только. 5 человек уверены, что Христос, вот ты шестой, прости, я тебя не заметил. Но это не главное, что я не заметил, это вообще пустяк. Я сегодня есть, а завтра меня нет. Главное, что Бог это заметил, что мы утверждаем: Господь живет в моем сердце, и я сидеть не могу. Друзья, а что это значит? Прошлые заслуги, прошлые успехи и победы не должны нас останавливать на пути. 25 лет. Представляете, мы уже 25 лет за Богом идем. Представляете, как сильно звучит? Представляете, как так вот утверждающе, как камень, 25 лет, бабах, и больше не с места. Никогда христианин, имея в сердце Бога, не может сказать, что уже можно остановиться. Никогда. Даже в 90. Билли Грэму 97. Кто-нибудь знает про Билли Грэма что-нибудь? 97. Он столько провел евангелизационных кампаний. Я не боготворю его, а просто констатирую факт. Это его личное отношение с Богом. Он столько провел кампаний, то есть столько раз съездил в разные города и страны, чтобы всего лишь говорить о Христе. Что двигало им? Он что, ненормальный? Кто-то скажет, нет, он нормальный. Нет, он ненормальный. Нормальные обычно сидят в храмах тихо, мирно посапывают, ждут конца собрания. Ненормальные люди. Вообще все христиане – люди ненормальные. Вы знаете об этом? Ненормальные не с точки зрения их психического состояния. Ненормальные с точки зрения, они не живут по правилам человеческим, они живут по Божьим правилам. Они всегда не совпадают с человеческими. Поэтому апостол Павел пишет церкви в Коринфе и говорит, вы мудрые во Христе, а я безумен Христа ради. Я не буду сегодня об этом говорить, это братья могут взять это за основу и проповедовать об этом. А какая разница между мудрым во Христе и безумным Христа ради? Мудрые во Христе – это люди благодушествуют. Они собираются в церковные здания и осуждают фанатиков, которые едут в Турцию. Мудрые во Христе, они говорят, как хорошо сегодня было, слава Богу, мы на собрании побыли, проповеди послушали, историю церкви узнали, чаю нам дали попить. А от нас ничего не требует. Это мудрые во Христе. А безумные Христа ради никогда не останавливаются, живя вчерашним днем. Смотрите, апостол Павел что говорит. Апостол Павел сказал о себе, я не считаю себя достигшим, а забывая заднее, простираюсь вперед. Послание к Филиппийцам, 3 глава. Вы знаете историю Павла? Такой горячий евангелист. Только одно путешествие, маленькое путешествие, когда он из Троады хотел пойти в Вифинию. Если у вас есть Библия, Библия с собой, у вас вообще есть Библия с собой? У кого-нибудь есть Библия? Число все сокращается. 5 Библий на целую церковь. То есть мы с вами договоримся, что в конце и верующих не будет вообще в этом зале. Но зато будут благодушные люди, радостные, улыбающиеся, добрые. Я не против доброты и любви. Я против статичного пребывания церкви в комфортном состоянии. Даже не я. Я-то что такое? Бог против. Бог против, когда мы засели в своих домах молитвы, благоустраиваем, как птички, перышками обкладываем. У вас красивые занавески. Мне нравится. Я нормально воспринимаю красоту. Главное, чтобы она не стала Богом. Чтобы в 25 лет вы не подумали, вы все уже сделали в Москве. Так вот, Павел, который был миссионер, основал несколько церквей, герой ради Христа, многократно страдал, был героем, совершал чудеса, человек, который творил много-много всего. Ну что еще, Павел, тебе нужно? Куда ты еще там в Рим собрался? И он говорит, я ни на что не взираю и не дорожу своей жизни, только бы сделать дело, на которое меня поставил Бог. Мы говорим, ну это апостола Павла Бог поставил проповедовать Евангелие. Ну а мы-то спасены, чтобы просто сидеть. Кто согласен с этим утверждением? Мы спасены, чтобы просто сидеть. Мне нравится, что уже вообще рук нет. Ни одного такого нет. Фарисеи, которые говорят, я спасен, на этом спасение закончилось. Меня Бог нашел с помощью друзей. Мы, понимаете, как просто все, да? Тут молодежь пела, что просто быть братьями и сестрами. Правда, просто? Потому что кто-то улыбнулся тебе, кто-то протянул руку, кто-то позвонил, кто-то просил, как у тебя дела, как здоровье. А мы за тебя помолимся, потому что у тебя есть сложности. Все просто, как будто бы. Но кто-то отдает свою душу и время другому. И тогда получается то, чем вы хвалитесь. Появляется семья. Настоящая, добрая, где есть добрые отношения. Но кто-то платит за это. Кто-то же платит. За все всегда кто-то платит. За наш комфорт, за тишину, за покой, за тепло, за любовь всегда кто-то платит. Только есть люди, которые всегда пользуются, а кто-то платит. Господь хочет, чтобы мы учились у апостола Павла. Он говорит, я столько сделав, назад не смотрю. Я не живу тем, что я был в Коринфе, в Галатии, что я там уже был в Азии, что я создал десяток церквей. Он говорит, я этим не живу, это вообще не мое дело, это Бог через меня делает. Я смотрю вперед, туда, где я еще не был, и где еще никто не был, я туда смотрю. Вы думаете, что ваша церковь началась по-другому? Вы думаете, что Бог спустился с неба и начал собрание там, где-то возле Киевского вокзала? Вы так думаете, да? Нет. Кто-то, находясь в традиционной евангельско-баптистской церкви, подумал, что он не должен сидеть в своем доме молитвы, и просто пошел на Арбат. Для кого-то это просто пошел на Арбат. Для кого-то это просто пошел на Арбат. Но от того, что кто-то пошел на Арбат, сегодня кто-то отвечает 25 лет церкви. Вы согласны с этим? А если бы никто не пошел на Арбат? Так бы вы и ходили там, где ходили. Но ведь кто-то это сделал. Это был подвиг или нет? Нет. Никакой не подвиг. Какая проблема пойти на Арбат, когда уже в тюрьму не сажали? Правда, там она забирала, пятый отдел курировал этот Арбат. Нас забирали по делу 3-4 часа. Милиция сама не понимала, что надо с нами делать, потому что уже наступило время перестройки. Опять выпускали, и мы опять туда на Арбат, опять проповедовали. Там было кого только не было. Вы помните, кто был на Арбате тогда, в 87-м, 8-м? Там кого только не было, там всякой твари по паре было. Но у нас было место свое, где Михаил Викторович проповедовал. То есть мы приходили, и сразу люди уходили с нашего места. Художники, кришнаиты, воры, цыгане, да кого там только не было. И чекисты тоже были, все там было. Но кто-то приходил каждое воскресенье и среду, не сидел дома или в доме молитвы, где пел хороший хор, а приходил туда и говорил людям о Христе. А потом вас звали, куда вас звали? В Коньково, да? Коньково. Метро такое есть. Просто метро в Москве. Кто-то звал на 20 этаж. Люди приходили. Никакого подвига. Главное, что в моей вере я не должен остановиться на вчерашнем дне. Все заслуги и победы не имеют значения, потому что Бог ведет нас вперед. Он не хочет, чтобы мы с вами останавливались. Я буду заканчивать минут через 40. Мне нравится, что вам смешно. То есть это значит, вы живые. В деле Божьем еще очень много труда. Очень много. 15 миллионов грешников вокруг нас. Вы знаете об этом? И еще до 20 все вместе в Московской области. Сколько человек на каждого члена церкви вашей будет грешников, которым вы должны сказать о Христе? Посчитали? Но кто-то им должен сказать о Христе. Итак, остановка может быть обусловлена достигнутым уже вами. Не останавливайтесь на достигнутом. Бог впереди. Хотя Бог говорит, я объемлю вас и сзади, и спереди. Но это не вопрос, что Бог хочет нас повести назад. Он говорит, что я всегда вокруг вас, всегда, везде. Но вы должны идти вперед, донося Евангелие грешникам. И последняя причина. Я не говорю, что это единственное, я просто отметил для себя три, чтобы мы могли хотя бы закончить к часу, к трем. Эта причина называется грех. Грех может останавливать верующего. Грех может доводить нас до состояния потери духовной силы, власти духовной, дерзновения, влияния. И будет казаться, что как будто все хорошо. В церкви все собираются, сидят, и будет создаваться ощущение такого благодушия. Но это не всегда так. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит, наступят времена тяжкие в последнее время. Какие? Послушайте, какие времена тяжкие? Чем они ознаменованы? Он говорит, что христиане будут иметь вид благочестия, то есть будут благочестивы, то есть они будут выглядеть по-христиански, а силы Божьи иметь не будут. Вы бы что предпочли? Какое состояние? Можно и не всегда иметь вид благочестия. В том смысле, что у нас не всегда есть такая возможность. Не всегда можно галстук завязать, не всегда можно брюки поглаженные иметь, не всегда может быть юбка длинная или какая-то еще. Не всегда все может быть так вот внешне благочинно. Я не говорю, что в церкви надо вести себя неправильно. Но главное не то, как мы выглядим, а есть ли сила Божия в моих отношениях с Богом, наполняюсь ли я этой силой, я живу Христом или только декларирую, что я принадлежу к какому-то христианству. Грех лишает нас этого. Царь Давид молится в 31-м псалме. Мурат Павел Анатольевич. Сергей Павлович, вы меня приглашали? Ну, всего лишь больше не позовете. Это все, что я потеряю. Ну, мне кажется, что надо закончить, потому что мое пожелание вам заканчивается на благословенном предложении. Это не будет бесконечное обличение там или что-то. Царь Давид согрешил и молится. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мое многократно, омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною». И дальше он говорит: «Пока я был в грехе, обветшали кости мои». Это такая гипербола, это такая форма, метафора, обветшали кости мои. То есть ты стал как будто старик. Заметили, да? Он был молодым когда? Не в возрасте дело, а в состоянии души. Если есть в тебе грех, то ты от этого теряешь силу, Божье присутствие. И молодым может быть как старый, потому что выглядеть будешь как старик. Помните, да, Бог говорит с Каином и говорит: «От чего лицо твое поникло?» Бытие 4 глава. От чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица. То есть, когда ты в добре, когда сердце наполнено любовью, ты не боишься никого, не стесняешься, ты открыто смотришь в лицо людям, неважно, врагам или друзьям, ты свободен, совесть твоя чиста, ты сияешь, небо для тебя открыто. А если ты поник, у дверей лежит грех, он влечет тебя к себе, а совершенный грех лишает нас радости. Мы можем быть религиозными. Я не буду говорить, куда, но войдите в какой-нибудь храм, не буду называть какой конфессии, войдите в храм, каких вы там людей увидите? И первое, кто начнет вам объяснять христианство, будет такая страшненькая злая бабушка. Это даже не священник будет, который правильно вам Евангелие расскажет. Это будет какая-то непонятная женщина, которая сама ничего не понимает в христианстве, но она будет вас обличать, что вы не так встали, не так свечку взяли, не туда, не таким образом повернулись. И вот это вот надутое, такое вот неправильное христианство, такое страшное, серое, Богу не нужно. Нужна радость, наполняющая нас. Грех непрощенный. Мы сегодня слышали это где-то, да, в начале, что Бог нам простил грехи, правда? Простил. Михаил Викторович там проповедовал. Помните кто-нибудь, нет? Он там проповедовал: «Братья и сестры, друзья, вы знаете, что у нас есть радость? Бог простил нас, Он нам не вменяет больше наших беззаконий, если Христос и Его жертва для нас стали ценностью». Это вдохновляет нас, это дает нам радость. Грех овладевает нами, и царь говорит: «Давид, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Братья и сестры, христианство отличается от всех других конфессий, от всех религий абсолютно. И вопрос не в том, что там мы, баптисты, какие-то особенные. Христианство – это отношение Бога с человеком, живые, сегодняшние. Христианство – это Бог, открывшийся в Иисусе Христе нам с вами. То есть Он приблизился к нам. Христианство – это отношение. И Он говорит: «Если бы грех был в моем сердце, было бы бессмысленно обманывать себя и Бога». Нет радости общения с Богом. Нет возможности молиться. Можешь сколько угодно произносить красивых молитвенных фраз, но Бог не слышит грешника. И поэтому христианство без отношений с Богом – это пустое дело. Это религия. Ничего нисколько не отличающееся от других религий. Там нет живого Бога. Поэтому нам нужно понимать, о чем молится Давид дальше. «Омой меня от беззакония моего, сердце мое, очисти, сотвори во мне, Боже, новый дух, дух правый обнови внутри меня, возврати мне радость спасения моего», говорит царь Давид. Грех лишает всего, делает нас такими смурными, брови нахмурены, такая псевдодуховность, мы какие-то облекаем в себя в какую-то правильную форму, а Бога-то нет, не обманешь себя. Поэтому нам нужен живой Господь. Исповедание греха приводит нас к изменению ситуации. Исповедание греха – это не когда мы сели в келью и начинаем там чего-то мямлить кому-то. Исповедание греха должно быть таким, как у царя Давида в 50-м псалме: «Дома его почитайте». Он говорит: «Господи, я как мертвый стал, потому что грех, проникший в мое сердце, лишил меня всего». Лишил меня всего. И он говорит: «Я открыл тебе грех мой, Не скрыл беззаконие моего, я сказал, исповедую Господа преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Иоанн говорит, если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, прощает нам наши грехи, снимает всякую вину, очищает от всякой неправды. Друзья, если есть грех, мы можем стоять на месте, изображать из себя верующих, можем даже какое-то служение совершать. Но если мое сердце неправо перед Богом, такая религия Богу не нужна. И самое главное, она нам с вами не нужна. Зачем себя обманывать? Лучше очистить сердце. Вы знаете, в 19 веке в южных морях курсировал от острова к острову, тогда еще был пароход. Пароход. И, может быть, вы смотрели в книжках такие по бокам колеса. И за счет движения, за счет силы пара эти колеса превращали, получали движение вращательное. Лопасти, попадая в воду, заставляли его двигаться. Но это не важно. Это просто лирическое отступление, чтобы вы уже не злились на меня. Я заканчиваю. И вот этот небольшой пароход перевозил людей с острова на остров, с острова на остров. И однажды его решили поставить на ремонт, потому что он стал погружаться в воду слишком глубоко. А что говорит о том, или что демонстрирует, что погружается корабль слишком глубоко? Как эта штука называется? Ватерлиния. То есть даже английский знаете, да? И вот этот пароход стал погружаться слишком глубоко, это стало небезопасно для пассажиров. Его поставили на ремонт, и в доке с днища этого парохода счистили 20 тонн моллюсков. Моллюски такие маленькие, ракушечки, ну вот как с ноготь. У меня к вам вопрос. Вы бы предпочли утонуть в океане от монолитной глыбы, мраморной или гранитной, или от глыбы в 20 тонн, которая состоит из маленьких моллюсков? Как бы вы предпочли утонуть? Ну, мне нравится, вы реагируете, это хорошо. Умные люди говорят, какая разница, от каких, от чего утонуть 20 тонн каких-то состоящих из чего-то или 20 тонн монолитных, все равно утонешь. Так же, да? И вот здесь я хочу сказать очень важную мысль для современного христианства. Братья и сестры, мы с вами не грешим ужасными грехами, я надеюсь, правда? Ты ни разу никого не убивала? Нет. Мы не насилуем, не воруем. Мы даже не завидуем. Почему-то на этом вы засмеялись. То есть мы не входим в бандитские сообщества, мы не поедем в ИГИЛ, чтобы воевать с кем-то. То есть мы храним себя от чего-то такого страшного, что мы себе придумали. Но вот это уже за пределами здравого смысла. Так христианин грешить не может. Но мы с вами много согрешаем. Яков так говорит. Братья мои, мы много согрешаем. А что это значит? Просто позавидовал, просто нашептал на ухо нехорошее о другом, просто поворчал на другого и так далее. Просто плохо подумал о ком-то. Мы говорим, это не грех. Это для нас с вами не грех, в нашем испорченном разуме. Для святого Бога, живущего в нашем сердце, всякая неправда есть грех. Вы согласны с этим? И даже когда мы полуправду говорим на дороге инспектору ГАИ, это грех или нет? Но только полуправду, мы же не врем ему откровенно. Мы просто чуть-чуть прибавляем, чтобы было полегче, подешевле, чтобы было. И вот эти моллюски, маленькие ракушечки, облепляют мое сердце, облепляют и становятся 20 тонн. Если нас кинуть в омут, то мы утонем. И это останавливает нас. Друг мой, может быть, ты сделал грех. Девушка, парень, мужчина, женщина. Возможно, какой-то грех проник в твое сердце. Такое бывает. Мы же не ангелы. Такое бывает. Сказал грубо. Еще что-то там сделал. Бывает такое. Неправду допустил. Что с этим надо делать? С этим нельзя смиряться. Если мы действительно хотим двигаться вперед, используя Божью силу, нам нужно очищать свое сердце постоянно. То есть появился моллюск на моем сердце, надо счищать это с помощью искреннего, глубокого исповедания перед Богом и оставления этого греха. И тогда Бог снова восстанавливает нас, наполняет силы, и мы можем идти вперед. Даже если нам 25 лет, грех нас остановит. Он не даст нам способности развиваться. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы жили свято, чтобы страх выраженный в недоверии к Богу, не сковывал нас, и мы не стояли. Чтобы наши прежние заслуги и успехи даже в Божьем деле не становились причиной остановки. И чтобы никакой грех не лишил нас Божьего присутствия и Его силы. Пусть Бог поведет нас. И пророк Исаия в первой главе, я закрываю свой конспект. Пророк Исаия в первой главе, обращаясь к израильскому народу, говорит: «Евреи, хватит играть в религию. Ваши праздники, ваши жертвоприношения, ваши хвалебные песни мне противны, говорит Бог. Меня тошнит от них. Празднество и грех несовместимы. Радость и грех несовместимы. Победа и грех несовместимы. Настоящее движение вперед во имя Бога и грех несовместимы». И поэтому Исаия говорит: если вам кажется, что вы упали так глубоко и совершили ужасный грех, он не говорит, вы погибли. Он говорит: придите ко мне от имени Бога, и мы рассудим. То есть мы поговорим. Я не хочу, чтобы вы были несчастны, чтобы вы были христиане, которые не видят Божьей радости. Мы с вами поговорим, и я омою. Я очищу. Я сниму всякий грех. И тогда ты пойдешь вооруженный Божьим присутствием. Пусть Господь благословит нас жить таким образом. Пусть ваши следующие 25 лет будут наполнены Божьим присутствием, движением вперед для славы Божьей, для спасения грешников. Аминь.